сегодняшняя наша лекция будет, так сказать, плановая. Она должна была быть несколько раньше, потому что посвящена пасхальному Евангелию. Но так произошло, что я тоже не мог быть в Москве. И вот сейчас отец Георгий уезжает в Москву. Все равно ведь мы же с вами... Ничего не слышно, да? Вообще ничего не слышно. А? Погромче. Так, сейчас слышно что-нибудь? Да, ну, здесь тонкости такие с микрофонами связаны. Значит так, сегодняшняя лекция будет несколько запоздалой, потому что она была запланирована на сразу после Пасхи, посвященная пасхальному чтению, пролога Евангелия от Иоанна. Ну, ничего. Все равно мы с вами уже более-менее посмотрели на синоптические Евангелия, можно и кратенько у Евангелия от Иоанна говорить. А следующее будет, если у нас 18 числа, то хорошо, как раз совпадает с Вознесением, Вознесение 17, будем говорить о Вознесении, о том Евангелии, о книге Деяний. Вот, а потом уже о Пятидесятнице. Итак, сегодня наша беседа посвящена началу Евангелия от Иоанна. Помните, во время пасхальной литургии читается на нескольких языках, как правило, там обязательно сначала по-гречески читается, потом по-латыни, по-славянски, по-русски. Ну-ка, если есть чтецы, которые умеют на других языках, на других языках, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог и так далее. Вот первые 18 стихов Евангелия от Иоанна. Эти 18 стихов представляют собой пролог. Ну, так в науке библистике называется пролог Евангелия от Иоанна. Первые 18 стихов, они как бы особнячком немножко стоят. И прежде всего следует сказать, да, очень возвышенный, конечно, текст, чрезвычайно богословски насыщенный, ведь у нас недаром Иоанн называется... Апостол Иоанн называется богословом, Иоанн богослов, да? Потому что его Евангелие отличается сугубо богословским характером, утонченно-символическим. Это не просто собрание каких-то речей Иисуса Христа или событий из его жизни, не просто собрание чудес, это не просто биографические данные собранные, а богословский трактат жизни Иисуса Христа, которая осмыслена, переосмыслена, обдумана в церкви и представлена евангелистом Иоанном в конце первого века. Это Евангелие очень позднее, оно ведь было написано уже где-то около 100-го года после Рождества Христова, ну, 90-е годы. Следовательно, от момента воскресения, Вознесения прошло уже больше 30 лет. Иоанн тогда был уже старцем, старым человеком и прожил уже жизнь, так что успел все осмыслить и изобразить в своем Евангелии в богословском плане. Когда мы вчитываемся в пролог Евангелия от Иоанна, то мы сразу замечаем необычный ритм. Дело в том, что эти 18 стихов представляют собой поэтическое произведение. Это стихотворение. Ну, по-русски даже это заметно. Вот этот ритм. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, оно было в начале у Бога. Ну, такой вот, без рифмы, но ритм чувствуется, правда? А когда мы читаем это на греческом языке, то там ритм чувствуется еще ярче, чем в нашем переводе. Потому что в переводе часто переводчики у нас пишутся в одну строчечку, да, как будто это не стихотворение. И поэтому мы не всегда понимаем даже, где стихи, где не стихи. Ведь в Библии очень много стихов, чрезвычайно. Например, пророки все, да? Вот если вы смотрите на какие-то более современные издания библейские, то вы видите, например, ну вот открываю наугад пророк то есть книга «Премудрости Иисуса, сына Серафа», видите, как столбиком написано все, да? И для любого пророка открывается. Вот пророк, то здесь Осия, тоже столбик, это все стихи. Точно так же и Евангелие от Иоанна, вот открою Евангелие от Иоанна, начало. Стиль этого стихотворения гимнический, это гимн Иисусу Христу, воплощенному Сыну Божию, воплощенному Слову Божию. Но в этот гимн, довольно стройно и строго составленный, вставлены прозаические кусочки. Некоторые стихи, а именно какие? Я себе выписал сегодня с 6 по 8 стих. Это не кусочек гимна, это вставочка о Иоанне Крестителе. И затем 15 стих, тоже вставочка прозаическая о Иоанне Крестителе. Вот исключаете 4 стиха, 6, 7, 8, 15, все остальное представляет собой такой столбик. Вот здесь у меня единственный прозаический. Вот почитаю. Прочитаю только гимн, исключая прозаические отрывки. Вначале было слово, синодальный перевод. И слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога никто не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Ну вот, несмотря на все погрешности перевода, мы все-таки замечаем здесь гимнический стих, который мы с вами говорили где-то в ноябре, была целая беседа об особенностях Евангелия от Иоанна. Мы перечисляли эти особенности и довольно долго о них говорили. И вот там среди всего прочего мы с вами рассуждали об особенностях языка и богословия Евангелия от Иоанна. Ну, если, ну, напомню в двух словах буквально, что если мы говорим о языке Евангелия от Иоанна, то мы сразу замечаем, что он очень резко отличается от трех других Евангелий. Слова, которые так часто употребляются у Матфея, Марка, Луки, у Иоанна никогда или почти никогда не встречаются. Например, такие слова, как праведность, или чудо, или Евангелие, или покаяние и так далее. Вот у Иоанна просто этого не существует, даже таких слов. И наоборот, слова, которые есть у Иоанна, благодать, истина, свет, тьма, их нет в Евангелиях других синоптических. Это особый совершенно стиль, особое богословие, особая среда возникновения этого Евангелия. Ну и среди особенностей Иоанна Евангелия мы заметили также вот этот поэтический стиль, стиль повторов, так называемые хиазмы. Все помнят, что такое хиазм? Или кто-нибудь не помнит? Ну, кто, поднимите руки, кто не помнит. Раз, два, три. Ну, есть несколько человек. Ну, тогда напомню вкратце. Ветхозаветная поэзия и новозаветная поэзия в значительной своей части – это все-таки ближневосточная, а не европейская поэзия. Поэзия в Европе, как вы знаете, строится на основе слогового ритма. Да? Мы по слогам ритмически стихи строим. Да? Мой дядя самых честных правил когда-нибудь. Вставай, страна огромная. Ну, любое стихотворение, оно делает ударение и формируется слогами. Да? Это так называемый силабический стих. Силабус, по-латыни, значит, слог. Но вот ритм, а поэзия – это всегда ритм. Ритм ближневосточный, арабской, еврейской, эфиопской, там, персидской, поэзии совершенно другой. Это не слоговая ритмика, а понятийная ритмика. Когда вторая строчка либо повторяет первую строчку, либо отрицает ее. Это называется параллелизм. Все стихотворение делится на по две строчки, две строчки, две строчки, две строчки, две строчки. Причем каждый раз вторая строчка повторяет мысль первой строчки, либо отрицает мысль первой строчки. Это называется параллелизм. Параллельные строчки. Две параллели в каждом раз. Если повторение мысли идет, это называется синтетический параллелизм. Если отрицание, то антитетический параллелизм. Вот иногда такие параллели становятся чуть более сложными, когда элементы первой строки повторяются во второй строке только в обратном порядке. А, В, В, стих, А. А вот две строки. Ну вот как здесь у нас, например, в начале было слово. Это А. А нет, значит, не так было. В начале было слово. И слово было у Бога. Ну, в русском переводе и слово было Бог, это неправильно по-гречески. И Богом было слово. Вот смотрите. А, В, И вот они пересекаются таким образом. Да? Бог, Бог, слово, слово. И дальше вот так пошло все время таким диагональным. Это переменится, напоминает греческую, русскую букву Х, или по-гречески Си. Отсюда название такого стихотворения Сила. Вот название буквы Хи, Хи-Азы. Практически вся поэзия псалмов, например, строится таким образом. Ну, вспомните 50-й псалом, например. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего, очисти мя, да? Значит, омый, очисти, беззаконие, грех. Все время идет вот так вот, да? Строчка за строчкой. Вот, это называется сейчас. Ну, вот это я вам напомню. И вот когда мы разбираем вот эти первые строчки, даже первый стих, вот вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, то, конечно, многое в нашем переводе, в традиционном, вводит в нас либо в недоумение, либо, это в лучшем случае, в худшем случае в заблуждение. Ну, вначале было слово. По-гречески. Там стоит, ну, в корне греческий, да? Стоит не просто слово, А стоит следующее. В начале было и тут вот напишу по-английски. Was причем определенный артикль. Ho это определенный греческий определенный артикль. Ну как, если по-английски не писать. Значит, не просто вначале был город, да? А вначале было что? Das Wort. Не просто Wort. Das Wort. Определенный артикль. Это не просто какой. Вначале было слово. Какое слово? Что за слово? Какое слово? Непонятно. По-русски непонятно. Но по-гречески определенное всем известное слово. Вначале был вот этот самый логос. Причем слово сильного. А по-гречески логос. Ну что? Вначале был логос. Причем всем известно. Определенное совершенно понятие. Богословское, философское понятие, всем известное понятие. А не просто какое-то слово. Дальше. И здесь опять повторяется. Логос. То есть это слово, которое означает, было у Бога. И Бога было это понятие. Слово. То есть, когда мы входим в оригинальный текст, то все становится на свои места и гораздо более понятно, чем на русском языке. То есть по-русски смотрите, вначале было слово какое-то, и это какое-то слово было у Бога, и дальше что? И это какое-то слово, оказывается, было Бог, и слово было Бог. Так у нас переведено, да? То есть вначале было такое слово, которое Бог, как бы на небе написано. Ну, все не так. Вот когда мы начинаем читать Евангелие от Иоанна, вот с этой строчки, то мы прекрасно понимаем, что евангелист здесь подражает первой строчке Библии, первой строчке книги Бытия, которая начинается как «В начале сотворил Бог небо и землю». А здесь в начале было слово у Бога. Да? И, во-первых, здесь говорится несколько... С одной стороны, это явное подражание первой строчки Библии. Как бы делается заявка на какое-то новое творение, да? Там говорится о творении мира. Вначале Бог сотворил небо и землю, и дальше говорится о том, как Он это делал. Тоже в гимническом стиле, по строфам, разделенным на 7 дней недели. Здесь тоже говорится о начале, но о другом начале и как бы о новом творении. Во-первых, само понятие «начало» уже здесь гораздо более глубокое, чем в том древнем рассказе. Для простого человека весь мир воспринимается как пространство, как время, классическое представление о мире, так сказать, представление Галилея. Ну, так же было и в древности. Но уже с глубочайшей древней, уже очень древняя мысль человеческая задумывалась над тем, что и пространство, и время, и все, что существует в пространстве и времени, имеет какое-то другое начало. Разумеется, когда книга Бытия нам говорит, что вначале Бог сотворил, ну, там, день свет, день первый, потом день второй, и так далее, и так далее, то возникает немедленно мысль о каком-то временном начале, что была какая-то точка во времени, точка отсчета, да, так сказать, пункт ноль, ноль минут, ноль секунд, и оттуда началось творение, временное начало. И у человека простого, конечно, возникает немедленно вопрос, а что было до этого начала? То есть, а что было в то время, когда еще ничего не было? Вот. И это естественно, потому что мы способны воспринимать все существующее только как пространство и только как время. А что дальше вот тех звезд? А что еще? А что за теми звездами в пространстве? Помните, как в учебниках школьных рисовали средневекового монаха, который дошел до края Земли и до края вообще небесных сфер и высунул свою голову из этих небесных сфер и посмотрел, а что там за ними? Вот эти примитивные народные представления естественно, потому что люди только так и способны воспринимать мир как пространство и как время. Но, вы знаете, уже в 20 веке физика давным-давно отказалась от таких представлений со времени Эйнштейна. Но Эйнштейн, конечно, гениальный физик, но философская мысль уже глубокой древности пришла к той же самой мысли. Я не говорю уже о поздних таких мудрецах, как святые отцы начала первой половины первого тысячелетия, ну, например, блаженный Августин, который говорил, что Бог сотворил мир не во времени, а вместе со временем, что и само время, и само пространство – суть творения Божие, и до начала не было ничего. Бог из ничего сотворил и пространство, и время, и материю, и энергию, и все, что заключается в этом пространстве и времени. То есть он как бы предшествовал вот с открытием Эйнштейна. Но задолго до этого, греческие философы задумывались о начале. Но под началом они понимали не временное начало. Вообще говоря, слово «начало» по-гречески «архе» на «архи», а если на латинский переведем «принцип», да? Ну и по-русски, начало, начальник, говорит не только о временном начале, но и о начальстве, то есть о чем-то основополагающем или владеющем чем-то, да? Люди всегда задумывались, откуда все произошло. Что было началом всего, не в смысле времени, а в смысле откуда все пришло, начало как источник всего, да? И вот самый древний, ну, во всяком случае, в мифической истории, самый древний философ греческий, не помните, кто это был? Фалес. Он отвечал на этот вопрос. Ну, вопрос стоял, а откуда все? В чем начало всего? Он говорил, а все из воды. И все в воду идет. Все из воды. Ну, это был очень наивный ответ, конечно. Очень наивный. Но все-таки какой-то ответ. Вот вода есть начало всего. Потом пришли другие философы, которые сказали, что нет, это уж слишком примитивно все. Начало – это, конечно, не вода, сказал Максимен. Начало – это воздух. В
воздух. Вот воздух, он когда он сгущается, то появляется и вода, еще сильнее сгущается, появляются твердые вещи. Ну, пришли другие философы, которые говорили, нет, начало всего не воздух, начало всего это какой-то всемирный дух. А потом говорили, ну, скажем, Эмпедокл говорил о том, что нет, не одно начало, а четыре начала или четыре стихии породили все. Помните, вода, воздух, огонь, земля. Вот смешиваясь, все это дает все многообразие веществ, минералов и всего. А вот, пришел Демокрит, говорил, нет, не четыре, таких начал 81 начало, 9 помножить на 9, 81, он их назвал атомы. Да, вот такие маленькие частички, которые сцепляются, там кубики, пирамидочки с крючочками. И вот они, и вот получается все. Ну, все это такие вот, да. А еще древнее там какого-нибудь Фалеса, первобытные какие-то люди говорили, что все из земли, вот начало всего, земля – мать всему. Все из земли, как бы из праха, и все туда, в землю уходит. Ну, это как-то так наглядно очень. Земля – начало всему. Она мать сыра земля, да? Вот мать по латыни – материя. Все из материи, и все в материи. И все вообще – это материя, да? Вот такое чисто первобытное ощущение всего бытия. Материализм. Но уже Библия нам говорит, возвышенные, конечно, строки начала книги Бытия, в начале, правда, имеется в виду временное начало, был все-таки Бог. Да? Это Он своим словом все сотворил. И вот Бог сказал, произнес слово, да будет свет. И стал свет. Да? Ну и дальше сказал, да произрастит земля траву, и земля произрастила траву. Ну вот такое поэтичное, с одной стороны, но очень глубокое представление о том, что все от Бога, все от Бога. Он есть начало всему, Он своим словом произвел все. А Евангелие от Иоанна, конечно, идет гораздо дальше, имея за плечами уже тысячелетнюю историю и религиозную историю Израиля, и полтысячелетнюю историю древнегреческой философии, которая уже была освоена в достаточной степени, под началом понимает именно такое богословски-философское начало. В начале было слово, пишет он. Но слово это у Бога, и само слово было божественно, он был Логос был Бог. Так вот, откуда же, да, значит, принципом всего, или началом всего, было слово, Логос. И вот давайте подумаем о том, что же такое это за Логос. Само понятие «логос» – слово, конечно, философское, идущее из греческой философии. Но ведь мы же не скажем о евангелисте Иоанне, что он воспитывался в греческой философии. Нет, конечно. Он был воспитан на библейской традиции. Сам он иудей, из иудейка. Стал христианином, и, конечно, все его Евангелие пронизано библейским духом. А что же Библия нам говорит о более поздних книгах, чем книга Бытия, говорит о начале? Там нигде не сказано о том, что в начале было слово, ну вот кроме этой первых строчек, что сказал Бог, да будет свет, да? Примерно в V веке до Рождества Христова, после пленную, после Вавилонскую эпоху, в Израиле появился целый класс таких образованных людей, которые называли себя мудрецы Израиля.
Это были учителя нравственности и учителя закона Божия. Они составляли замечательные книги, которые вошли к нам в канон Священного Писания. Некоторые книжки не вошли в канон, но тем не менее у нас печатаются. Это так называемая литература премудрости. А премудрость по-еврейски, помнит кто-нибудь, как будет премудрость? Нет, по-еврейски. Хохма. Хохма, это слово-то известно. Но дело в том, что да, хохма. Хохма. Точнее, если произносить по-еврейски. Но это часто так бывает в вульгарном языке, когда какие-то священные понятия используются в неподобном смысле. Ну, такая-то одесская влияние, кажется, синагогальная какая-то. Хохма. Премудрость Божия. Так вот, у нас есть такие книги. Книга притчей. Это типичная книга премудрости. Под премудростью понимался в обыденной речи хохма – это здравый смысл. Здравый смысл. Общественная нравственность, выраженная в каких-то сентенциях здравого смысла. Ну, вот вся книга притчи, например, так построена. Затем появились другие книги. Книга «Премудрости Соломона». Затем «Экклезиаст». Затем книга Иисуса Сирахова. Книга «Премудрости». Все это литература премудрости. И о чем же она говорит? Она говорит о том, что вначале было не слово, а была премудрость, вот это самое хокма, а по-гречески как? София, да, София. Вот откроем, например, книгу притч. И посмотрим на 8 главу, 22 стих. «Господь имел меня началом пути своего, говорит премудрость, прежде созданий своих из коней. От века я помазан, от начала, прежде бытия земли». То есть какая-то премудрость Божия, здесь олицетворенная явно, она была в начале всего мира. А потом эта же премудрость с небес, оттуда, с божественных высот, спускается на землю. И вот в начале 9 главы книги «Премудрости», книги притчи, простите, мы читаем о премудрости. «Премудрость построила себе дом на земле, вытесала 7 столбов его, заколола жертву» и так далее, и так далее. «И послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских, кто неразумен, обратись сюда». И дальше идет длинная речь премудрости. Но люди слушают, но не поступают по премудрости. Люди гораздо больше склонны взирать на другую женщину, не на премудрость Софию, а вот на какую. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогу, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда, искуда умному сказала она. Ну и так далее. И люди отвергают, конечно, премудрость и бегут к женщине глупой и безрассудной. Ну, вот такое приточное, так сказать, ну, здесь же притча, да, изображение человечества. Но что же имели в виду мудрецы Израиля, когда они писали о премудрости? Да даже в псалмах, помните, 103-й псалом,
все, вся премудростью сотворил Лиси, да? То есть все сотворил своей премудростью. Премудрость стояла прежде всего, была в начале всех путей Господних. Надо сказать, что мудрецы Израиля под премудростью Божию, которую они не называли Словом Божиим, а просто премудростью, имели в виду Тору. Они имели в виду просто Тору. Что такое Тора? Пятикнижие Моисеева. Или в более поздние времена это Пятикнижие Моисеева, то есть пять первых книг Библии, они составляют основу для Библии, стали называть закон Божий. Да? Закон. Тора. Ну, вообще слово Тора еврейское означает наставление, учение. Учение. Вот, вот что означало для еврея позднего времени, ну, времен Иисуса Христа, скажем, премудрость Божия. Вот что было в начале путей Божьих. Тора, говорили они, существовала прежде сотворения земли и неба. Еще до этого. Она потому что божественна, она у Бога была. Она Слово Божие. И именно вот Тора в основе всего. Вот мы должны почитать эту Тору, это и есть премудрость Божия. Если будем жить согласно закону Божию, записанному в Торе, то тогда мы будем праведны и обретем вечное блаженство. Закон, иными словами, заповедь Божия. Здесь у Иоанна все иначе. То есть, с одной стороны, он воспринимает эту традицию премудрости, которая была в начале у Бога. Но это не просто олицетворенная премудрость, но эта премудрость сама была Богом. Да? Это слово. Он называет, правда, не премудрость, а слово. Что, кстати, лучше соответствует началу книги Бытия, потому что там нет слова «премудрость», там говорится о том, что Бог сказал, то есть произнес некое слово. На выборе евангелиста Иоанна этого термина «логос» – «слово» стояла, конечно, определенная причина. Почему он не написал, что вначале была премудрость, и премудрость была у Бога, и божественной там была эта премудрость, а вот другое слово, подобрал слово. Да дело в том, что свое Евангелие он писал для публики вовсе не еврейской, а писал для людей образованных, эллинистически образованных людей Малой Азии. Писал это Евангелие в городе Ефес, практически столица Малой Азии, римской провинции. А в то время эллинизированное общество, среди которого и распространялось Евангелие, было очень увлечено философией греческой. А преимущественная философия того времени – это был стоицизм, стоя, философия стоиков. Основатель ее, Зенон, говорил о том, что в основе, что началом всего мира и вообще всего существующего космоса является некий присущий самому этому космосу разум, разумность. Эта разумность и называется по-гречески словом «логос», то, что у нас переводится «слово». Вот сама отсюда логика, да? Логичный. Это не значит словесный, значит разумный, логичный. Слово «логос» – это не только слово. Ну, слово «логос» многозначно. Оно означает и слово сказанное, и разум, и замысел, и ну, много других таких значений. Так вот, Зенон, стоик, все стоики вслед за ним говорили, что в начале всего логос. Ну, под этим они понимали как бы мировой закон, порядок. И вот весь космос, все бытие, они разделяли на две части. Макрокосм – это то, что нас окружает, и микрокосм – это то, что внутри меня. Но и макрокосм, и микрокосм существуют по одному и тому же закону, по закону разумности, логоса. Во всем действуют законы. Ну, во внешнем мире, мы сказали бы, это законы природы, а во внутреннем мире – закон совести человеческой. Но это один и тот же закон, это один и тот же логос, пронизающий все. Ну, человек такое существо, что он очень самовольное, вздорное существо, не хочет жить в согласии с мировым логосом и живет не логично, а беззаконно, неразумно. И наступает конфликт между внешним логосом, который пронизывает весь мир в макрокосме, и совестью человека, которая внутри него говорит в нем, что ему плохо. Вот это дисгармония. Человек несчастен здесь, потому что он не следует логосу, не следует закону, который дан всему миру. А вот если человек будет слушаться голоса своей совести и поступать только так, чтобы совесть была спокойна, то наступит гармония. Что бы ни происходило, человек будет в гармонии с окружающим миром. Ну вот это философия стоицизма. Она пронизывала все римское общество в то время. И поэтому слово «логос» было у всех на устах и у всех на слуху. Не столько слово «премудрость», сколько слово «логос». Но она настолько близко подходила к понятию «премудрость», что евангелист Иоанн использовал для своих читателей именно это понятие, именно это слово, заменив «премудрость» словом «логос». Так поступил не только он, но и другие мудрецы его времени. Например, великий иудейский богослов и исследователь Библии Филон Александрийский. Он тоже говорил о том, что вначале был логос, но имел в виду при этом Тору, потому что он был иудей. То есть Тору иудеи называли премудростью, а он ее назвал логосом. Просто заменил одно слово другим. Вот такие два источника. Один источник глубоко внутренний, библейский источник, понятие Софии, которое здесь отразилось, или Хохме, а другой чисто внешний, лингвистический, понятие логос, идущее из философии. Но ведь разница между иудейским пониманием премудрости и логосом Иоанна велика. Если премудрость у иудеев – это закон Божий, Тора, слова, буквы, то здесь премудрость Божия, логос – это не буквы, а живое существо, человек, Иисус Христос. Одно дело, когда Бог говорит нам через текст написанный, вот я читаю закон Божий и внимаю ему, да? И другое дело, когда Бог говорит нам через живого человека, вот, который явился здесь, это слово воплощенное, да? Об этом здесь и говорится в прологе Евангелия. Он пришел к своим, как премудрость пришла к своим, а свои и не приняли. Да? Здесь повторение, конечно, таких мотивов, известных уже из Ветхого Завета. Да? Люди принимают глупую женщину, а премудрость отталкивают. Так здесь пришел к своим, свои его не приняли. Но некоторые приняли это те, которые уверовали в Него, которые от Бога родились. Родиться от Бога, а точнее по-гречески будет зачаты от Бога. В другом месте евангелист Иоанн пишет о том, что человек зачинается от Бога семенем Божьим. Семенем Божьим он называет Дух Святой. То есть крещенные люди, которые воспринимают Дух, то есть семя Божие. Это новое рождение. Помните, в Библии в начале говорится о том, что Бог сотворил Адама из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, стал человек душою живущей. Да? Вот теперь здесь новое дыхание Божие на персть земную изливается с небес, согласно пророческим обетованиям, скажем, Иоэля. Это дыхание Духа Святого. Вот в книге Деяний говорится о том, как Дух Святой в виде огненных языков сходит на землю и вот вливается как бы в людей. Это новое дыхание. Слово «дух», «дыхание» – это же одно и то же. Да? Снова дышит в людей этот Бог. И вот из этой персти творит нового человека. Так что вот... Значит, те, которые уверовали, которые родились, а точнее зачаты от Бога, то есть приняли Духа Святого, те уверовали в Него, и Слово стало плотью. Ну, под словом «плоть» надо понимать не столько материю, хотя это тоже. Слово «плоть» в Новом Завете обозначает всегда человека. Человека в его слабости, смертности. Вот плоть. Помните, плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Это не значит, что вот эта плоть, вот она царство, а плоть как человек, да, вот такой, какой он есть. Здесь на земле он царство Божие не наследует, ему надо преобразиться, еще родиться от Бога, чтобы стать другим человеком. Так что слово стало человеком, можно сказать, слабым человеком, простым человеком, как каждый из нас, который родился, жил, голодал, умер. И обитало с нами. В книгах «Премудрости» говорится о том, как премудрость построила себе дом. Ну, мы только что читали. Там не слово «дом» стоит, а «скиния», «палатка», «шатер». Вот это первая скиния, помните, божественная, которая была установлена для скрижали завета. Так и здесь говорится, что не обитало, слово не обитало с нами, а слово по-гречески построило себе, разбило шатер среди нас. Опять же, это аллюзия, намек в Ветхий Завет в книге «Премудрости». Да? Здесь почти в каждой строчке, просто по-русски это не всегда заметно, да мы плохо Библию-то знаем. Но этот шатер, это, конечно, тело человеческое, это понятно. И обитала с нами полная благодати и истины. Вот такая история понятия слова. Но, конечно, новозаветная литература, какую мы ее знаем, Иоанн, апостол Павел, только у Иоанна употребляется это понятие слова. Только у Иоанна. Только вот здесь, в начале Евангелия от Иоанна. И еще второй раз в книге «Апокалипсис», в 19-й, по-моему, главе, где говорится, что в конце веков вот, на битву выйдет Слово Божие. Да? То есть это иоанновская традиция. У апостола Павла те же самые мысли выражаются. Может быть, не так философично, но столь же глубокомысленно. Но употребляет он другое, более привычное для себя слово, не «логос», а обычную «премудрость». Вот и премудростью Иоанна слово, это Иисус Христос, Слово Божие воплощенное, у апостола Павла это премудрость, Божие, воплощенное в Иисусе Христе. Но и тот, и другой, конечно, заменяют букву закона живой человеческой или богочеловеческой личностью. Там премудрость и слово, это слово сказанное и записанное, здесь премудрость и слово, это слово, так сказать, весть. Ну, слово, что такое слово? Слово – это весть, да, вот я говорю кому-то, это значит, я извещаю кому-то. Вот к нам весть, божественная весть пришла, приходила через букву, это в Торе, в Библии. А вот с Рождеством Христовым эта же весть Божия пришла не в букве, а в живом виде. Павел называет это премудростью. В первом послании к Коринфянам, в первой главе. Замечательные строчки, не менее замечательные, чем у евангелиста Иоанна. Помните, когда он рассуждает о кресте, он говорит о том, что он пришел в Коринф, чтобы возвещать Евангелие, ну, Евангелие тоже Слово Божие, пришел возвещать Евангелие, причем не в премудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ну, апостола Павла упрекали в том, что его речь не слишком философична, слишком примитивна. Он немножко оправдывается, говорит, что он пришел не для того, чтобы изрекать красноречивые слова, премудрость слова. Премудрость слова София Логу, да, красноречие. Чтобы не лишить смысла Евангелия о кресте. И дальше продолжает. Ибо слово о кресте, Евангелие, для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. И дальше, продолжая, он пишет, что мы проповедуем, значит, Христа, который сделался для нас премудростью от Бога. Вот в этом отрывке, который я прочитал, раз 10, наверное, уже повторяется слово «премудрость», «мудрость», «мудрые». И этому слову «премудрость» постоянно противопоставляется другое слово, которое, к сожалению, у нас переводится по-разному в этом же отрывке. Переводится как «юродство», затем «неразумие», «безумие» и так далее. За всем этим стоит, опять же, библейская традиция. Помните, значит, пришла премудрость Божия на землю, люди ее не принимают, но прислушиваются к женщине глупой, шумливой, безрассудной. Противопоставляются две женщины – премудрость София и глупость Мария. И вот у апостола Павла-то как раз здесь тоже противопоставляются постоянно эти два понятия – София и Мария. Премудрость и глупость. Только у нас слово «глупость» переводится как «юродство», что нас вводит иногда в заблуждение, потому что у нас «юродиво» – это совершенно особый тип святости. Здесь не об этом речь идет, речь идет просто о глупости. Неразумие и так далее, безумие. Противопоставляются эти два понятия. Люди думают, что они мудрые, но они не познают истинной мудрости, которая есть мудрость Божия. Им кажется, что мудрость, спустившаяся на землю, это сплошное юродство – то есть глупость, да? Слово о кресте для погибающих юродство, то есть глупость. Евангелием кажется глупостью. А на самом-то деле они тем и обнаруживают собственную глупость. Вот эта вот диалектика противопоставления глупой и мудрой у Павла постоянно вот в этих строчках первой главы первого послания к Коринфянам, это посвятительная глава, вот здесь это противопоставление есть. Библейская основа, ну вот уже в книге притчи, кроме того, глубокой греческой, эллинской традиции. И эллины ищут мудрости, пишет апостол Павел. Иудеи требуют чудес. Неправильный перевод, не чудес. Не чудеса интересовали иудеи. В подлиннике и в славянском тексте по-другому. Иудеи требуют знамений. Знамения и чудеса – это разные вещи. Конечно, знамения могут быть чудесными, но это разные вещи. Каких знамений требовали иудеи? Знамений легитимации. Ну, что такое знамение? Знамение – это знак. Знак. Ведь иудеи ожидали тогда пришествия Мессии, который принесет мудрость. Вот, мудрость, сошедшая с небес, это Мессия. Но Мессия должен был доказать, что он истинный Мессия, истинный Христос, помазанник, посланный от Бога. Показать какие-то знаки, называется знамение легитимации, то есть законности. Ведь Христы появлялись чуть ли не каждый год в Израиле. Но они никто не мог доказать, что они Христы. Они не могли дать этих знамений. А какие знамения требовались? А такие же, какие вот чудеса, например, которые совершал Моисей. А дьявол предлагает Иисусу, а докажи, что ты Мессия. Сделай вот эти камни хлеба. Как Моисей не спасал манну небесную, да? Так же и ты накорми людей, тогда все тебе поверят. Или там прыгни с крыши и полети, как вот ангелы там подняли. Не предкнешая, а камень ногу твою. Вот. Иисус отказывается от совершения таких знамений. Ну вот, иудеи требовали знамений. А эллины ищут мудрости. Да, действительно, эллины все были увлечены тогда мудростью, то есть философией. София, мудрость. Но это, кстати, откуда происходит слово философия? Философия. Фило, значит что? Любо, любомудрие буквально, да? Любовь к мудрости. Это от Сократа идет. Сократа называли мудрецом, софистом. Он софос, мудрый. А он говорил, я не мудрый, мне далеко до мудрости. Я всего лишь друг мудрости, люблю мудрость. Филос. Софиас, да? Я философ, друг мудрости, а не мудрец. Вот отсюда философия, это Сократа. Ну ладно, значит, вот греки, они искали философию, в ней видели спасение. Они считали, что философия, София, она небесная, вот ей надо учиться. Уже с глубокой древности у греков всегда было противопоставление человеческой глупости божественной мудрости. Это очень древняя традиция, которая прекрасно отразилась в греческой трагедии. Ну, каких трагиков мы знаем, классиков? Эсхил самый древний, потом Софокл пришел, а за ним кто? Эврипид, конечно, да, вот. Но каждая трагедия, они все очень различны. Наиболее классическая трагедия, конечно, форма трагедии у Софокла. У Эсхила более архаичная, у Эврипида более такая модернистская. Так вот, все трагедии следуют приблизительно одной и той же схеме. О какой схеме? Обнаруживается человеческая глупость, которая прежде всего видна в его в человеческой гордыне. Которая наказывается и справляется с сошедшей с небес божественной мудростью. Ну, предположим, вот царь Эдип, он
родился в царской семье, но воспитывался он вдали от своей семьи, у других людей. Воспитан был хорошо, вырос юноша, красивый, мужественный, смелый, умный, как ему казалось, очень образованный и мудрый. Но вся его мудрость перед лицом реальности и судьбы – ничто. Он-то думает, что он мудрый и все знает, но выходит так, что он, не зная собственных родителей, женится на собственной матери. Он не знает, что делать, да? Его глаза, на самом деле он слеп, он думает, что он зрячий, все знает. Он женится на собственной матери и убивает собственного отца, как соперника. Это самый страшный из возможных преступлений. И вот когда он это узнает, то он понимает, что им двигала гордыня, сознание собственного величия, собственной мудрости. И в знак собственного ничтожества, незнания и слепоты, глупости, он выкалывает себе глаза. Слепота, да? Незнание. Но в конце каждой трагедии, с небес сцены, с потолка, спускался обязательно какой-нибудь бог. Это называется с тех пор в театральном деле «Deus ex machina», да? «Бог из машины». Сценическая машина там крутилась, и вот спускается какой-нибудь корабль, ладья, на ней сидит там Афина Паллада, или там какой-нибудь орел, там сидит Зевс на орле, ну что-нибудь такое. И это с Олимпа, то есть с небес, спускается истинная мудрость. И этот бог из машины распределяет все на земле. Вот тебе наказание, тебе поощрение, тебя я возьму с собой на небеса, а ты спускаешься в ад, ну и так далее. То есть устанавливает гармонию мудрости божественной на земле и справедливости. А земля погружена в собственные глупости, без божественной мудрости она ничто. Вот это смысл трагедии. У нас обычно по трагедии понимают что-то ужасное, да? Ах, какая трагедия, ах, какое несчастье. Но смысл этой трагедии совсем в другом. Это наоборот, утверждение божественной мудрости, да? Трагедия всегда кончается восторженным хором, радости. Наконец-то настала мудрость, да, пришла к нам с небес. Вот ведь смысл трагедии, да? Катарсис. То, что называл Аристотель, очищение. Человек проходит через сознание собственное ничтожество для того, чтобы очиститься божественной мудростью. Смысл трагедии. А само слово трагедия откуда происходит? Это козлиная песнь. Трагус – это козел, ода – это песнь. Трагоидия, да? Трагедия. Ну, потому что первоначально ведь трагедии, как сценические постановки, были элементами фестивалей в честь празднества бога Диониса, а богу Дионису посвящался козел, как жертвенное животное. Песня козла, трагическая песня. Такова трагедия древности. И здесь у апостола Павла мы находим то же самое. Вот он пишет о том, что люди думают, что они мудрые, но они своей мудростью не узнали Бога в самой премудрости Божией, которая сошла с небес, и вот вы ее распяли, эту премудрость, да? Где мудрец, где книжник, не обратил ли Бог мудрость мира сего в Морию? Вот в трагедии всегда противопоставляются эти два понятия. София и Мория. Точно так же, как и в книге «Притч», женщина мудрая, женщина глупая, точно так же, как и у апостола Павла. Мудрость и, у нас перевод, юродство, глупость. Вот такая была традиция древняя, которая в разных, как в призме, один и тот же луч света разлагается на разные цвета, также и в наших книгах Библии одна и та же мысль изображается в разных ракурсах,
разноцветно. В Ветхом Завете и в Новом Завете у Иоанна, в Новом Завете у апостола Павла. И позже, например, в послании к евреям, которое тоже открывается прекрасным прологом, произведение уже 90-х годов, где-то тоже одновременное с Евангелием от Иоанна, только в совершенно другом ключе. Смотрите, здесь тоже говорится о Слове Божьем, которое изначально было. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Наш перевод не дает почти никакого представления о той красоте, которая заключается здесь в греческом тексте. «Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам в пророках». А по-гречески будет так. Бог многочастнее и многообразнее. Повинне рост, ке поли полимер, знаете, что такое полимер? Это молекулы, которые соединяются из одинаковых элементов, длинные, да? То есть Бог полимерно, то есть по кусочкам, по многим, значит, много, по многими кусочками, по частичкам, да? И разными способами, разными способами из самых древних времен говорил отцам через пророков. Одному пророку сказал вот этот кусочек, другому пророку вот этот кусочек, то есть какие-то слова были отдельные, да? Этому пророку он говорил в видении, а этому во сне, а этому в слухе каком-то и так далее. То есть разными способами и по кусочкам. А дальше сказано. Но в последние дни сии у нас говорил нам, не говорил, там стоит другой портрет. Он все сказал нам. Там все говорил. А здесь, наконец, сказал. Разные времена, знаете, imperfect и perfect, да? Там говорил, а здесь сказал. В Сыне, через Сына, которого поставил наследником всего, то есть воскресил, через которого и веки сотворил. Значит, Слово Божие было, это Тора, это различные пророчества, по кусочкам в течение истории Бог говорил. Это все буква. А в последние дни явился человек, как Сын, да? И это было все слово. Там были отдельные слова, полимерно, политропно. А теперь вот целиком все сказано. Но это Слово, через которого все сказано, то есть Иисус Христос, как Слово Божие, через Него же и веки сотворил. Да? То есть им же вся быша, как у Иоанна, через которого все стало. Веки. Что такое веки? Что такое век? Ну, это перевод с греческого... Эон. Ну, у нас под веком понимается, что это время, да, какое-то время. Короткий человеческий век, да, или там, в каком веке это было, в 16 веке, да, как столетие. Но это одно из значений слова «век». Вообще-то слово «век» – «эон», имеет другой смысл. Это перевод с еврейского «олам», который означает «мир», весь мир. Вот весь наш мир со всем его пространством, со всем его временем, ну, то, что в современной физике называется пространственно-временное единство. Вот это и называется олам. Вот сейчас у нас вот этот век, от первого дня творения и до последнего дня Господня, когда все будет разрушено. Да? Наступит другой век, то есть совсем другой мир, преображенный. А потом мы же ведь не знаем, мы же такие люди ограничены, мы-то живем в этом мире, в этом веке. А может быть, где-то за пределами этого века существуют какие-то другие века. Поэтому здесь говорится, через которого и веки, то есть все миры, которые только возможно, сотворим. Нами как-то это не воспринимается. В древности люди были не глупее нас. Вот они уже сознавали, что этот мир не обязательно единственный. Это единственный мир, который нам дан. Но Бог достаточно силен, чтобы сотворить не только этот мир, но и много других миров. Мы же знаем. Вот видите, в разных частях Нового Завета и Ветхого Завета отражаются эти мысли о премудрости или о Слове Божьем просто в разных несколько аспектах, которые предшествовало всему творению, через которое Бог творит, или которым Бог творит все. То есть за всем этим скрывается мысль, конечно, о порядке в этом мире, о том, что все в мире не бессмысленно. Ведь если бы все было хаотично, и беспорядочно, и бессмысленно, то мы вообще ничего и знать не могли бы. Мы не могли бы, например, отличить вот эту вещь от этой вещи. Просто все было бы в хаосе, не было бы никакого членения, мы бы не могли указать вот это или это. Но все осмысленно, и поэтому мы способны все осмыслять. Наш разум-то способен быть только потому, что мир разумен, он сотворен логосом, разумом. Кстати, само слово «логос» происходит, конечно, от глагола «лего», который обычно переводится как «говорить». Я говорю «лего», отсюда «логос». Но например, немецкое слово. По-немецки знаете? Читать, да, лезет. Вот, говорить, читать. Но первоначальный смысл и слова «лего», и слова «лезен», и слова «логос» — это не говорение и не слово, а именно счет. Счет. Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, в Новом Завете слово «логос» иногда используется в смысле счет. Помните, например, Евангелие от Луки в 16 главе, домоуправляющий говорит своему неверному домоправителю: «Ты не можешь больше управлять моим имуществом. Ну как, сдавайте все логи, то есть счета, да? Давайте счет». У нас написано «отчет», на самом деле это «счет». Или вот лезвие немецкое. Мачеха с двумя дочерьми отправляется на бал, а Золушку оставляет дома. И говорит ей: «А ты должна сидеть здесь и перебирать, считать чечевицу, да?» Вот по кусочкам, да, раз, два, три, что такое членораздельное. Это говорит о членораздельности всего существующего логос, да? Разум, который во всем присутствует, когда я могу одно отделить от другого, я могу сосчитать. Раз, два, три. В хаосе я не могу этого сделать. Вот это глубинный смысл понятия логос. Это значит разумность или смысл всего, что нас окружает. То есть это разумный план или разумный замысел Бога об этом мире, это тоже вот Слово Божие, которое пронизывает все, все сотворено умом, разумом божественным, которое само, согласно троичности нашего исповедания, есть Бог.
Ну и этот пролог замечательный, который читается на Пасху, естественно, ведь Пасха нам говорит о новом творении, о начале нового творения, когда человек воскресает, Иисус Христос, то есть становится новым Адамом. И поэтому упоминается ветхое творение, ему противопоставляется новое творение тем же самым словом и в том же самом слове, которое становится, воплощается, становится человеком. Завершается этот отрывок, этот пролог в 18 стихе, знаменитыми словами: «Бога не видел никто никогда, его только познавали через пророков кусочками, полимерно и политропно, различными способами. Бога не видел никто никогда, и только единородный Сын Божий, да, вот этот самый Логос, сущий в недре Отче, ну, мы с вами говорили уже об этом недре, да, ужасный перевод. Напомню, кто не помнит. Есть в греческом языке такое выражение. Энкоэс. У нас она переводится самым разным способом. Например, любимый ученик Иисуса, который возлежал даже на персе, на груди, Или нищий Лазарь попал на небо и попал куда? На лона Авраама. Затем говорится о том, как все это разные переводы, иногда переводятся «одесную», да? Это все переводы одного и того же выражения «энкоэс», которое традиционно, это устойчивый оборот. Я вам рассказывал, он происходит из обычаев античного пира. На пиру, ну, помните, хозяин пирал, а справа от него, вот здесь около его груди, койкос означает вот эту часть тела, лежал его ближайший друг, сам любимый человек, да? Вот это называется энкоэс, быть энкоэс. Вот Иоанн возлежал на пасхальной трапезе, справа,
на персе тоже,
Авраам, то есть Лазарь, возлежит на небесном пиру, справа, Авраам на лоне. Также и сын теперь призывает одесную отца, но почему-то в недре, в каком таком недре, непонятно. Это даже несколько юридично звучит, да? Как будто бы сын откуда-то из отца выходит. Нет, он существует как член Троицы. Так, в недре отче. Он явил, то есть... Он явил. Он нам объяснил или показал, какой Отец. Когда мы увидели Его, услышали Его, то мы поняли, какой Отец. Ну, настолько, насколько нам было это открыто, насколько нам доступно вообще это познать. Конечно, каков Бог Отец, мы понимаем и из Торы, и из пророческих слов. Но там уж слишком по кусочкам.
слишком по каким-то отдельностям. А здесь мы увидели и прочувствовали, мы можем его познать. Познать. Вот это, что значит познать Бога в Иисусе Христе? В Библии глагол «знать» обозначает не просто вот я интеллектуально, ой, я посмотрел, о, вот какой у нас Бог, он там как вот человек на небе сидит, да, вот такой у нас Бог. Нет, конечно. Слово «знать» в Библии всегда означает живое восприятие, жизненное восприятие в действии и в общении, главное. Когда Библия нам в первых же главах книги Бытия говорит, что Адам познал Еву, то это не значит, что он сбегал в ЗАГС и узнал, что у него есть такая жена Ева. Это значит, что он с нею жил, ел, спал. То есть они были двое, одна плоть. Вот что он общался. Когда говорится о том, что познать Бога, это не значит, что вот прочитать книжку о том, что есть какой-то такой Бог где-то. Да? Это значит жить Богом. Вот. Познать Бога в Иисусе Христе – это значит жить в Иисусе Христе и со Христом в сердце и в себе. Да? Вот что это такое. То есть, когда мы общаемся со Христом, а когда мы общаемся со Христом? А по-разному. В вере мы общаемся со Христом в церкви, в таинствах. Вот. Либо общаемся со своими ближними. Это тоже общение со Христом. Помните, Христос говорил, ну как же, ведь вы же не помогли вот этому человеку. Вы меня не посетили, не накормили, не напоили. Как? Мы тебя и не видели. А вот вы же ведь ближнего своего не накормили, не напоили, не приласкали, не посетили, не успокоили. Это значит меня. Вот общение друг с другом, это тоже есть общение с Богом во Христе. Вот эта мысль, которая абсолютно чужда была, конечно, и иудейству, абсолютно чужда любому язычеству, любому исламу, она присутствует только в христианстве, и христианство определяет. Только именно это и принес нам Иисус Христос на землю знание Бога в нем самом, то есть в нашем ближнем, в котором тоже Он. Ну вот сегодня, пожалуй, достаточно об этом проводе поговорили. О нем написаны сотни томов, так что литература огромная, читается на всю жизнь. Какие-нибудь будут вопросы? Ну вот, значит, в следующий раз, в следующую пятницу мы с вами встречаемся. Это вместо отца Георгия. Стихотворений гимнических нет. Вполне возможно, что он заимствовал этот гимн, как апостол Павел это часто делал в своих посланиях, уже из церковного предания его церкви и вставил его сюда.
Это было каким-то символом, вроде как апостольский символ веры, потому что просто не видно, что он, в принципе, как бы излагает представление о Христе, да, и его отношение к Богу, вот в той церкви сложившейся. И не совсем понятно, что там делают стихи, касающиеся
Это довольно сложный вопрос, который многократно обсуждался, я здесь не имею возможности о нем говорить. Значит, тут два момента. Во-первых, существовал, ну никак, конечно, символ веры. Символы веры у Иоанна их не существует, они больше у апостола Павла присутствуют, древние. Это гимн хвалы Христу. Таких гимнов находится несколько в Новом Завете. Этот один из них. И все они похожи друг на друга и по строению, и по смыслу. О других я ведь не говорил сегодня. И этот гимн, как апостол Павел редактировал гимны, дошедшие до него, и вставлял, например, в Филиппийцах во второй главе, также и здесь Иоанн вполне мог отредактировать, вставить. Но по какой причине он вставляет сюда отрывки о Иоанне? Вообще, как здесь Иоанн Креститель-то появился? Да дело в том, что, по всей видимости, и это в Евангелии отражено неоднократно, именно у Иоанна, христианская община, христианская церковь Иоанна, постоянно вынуждена была сталкиваться с последователями Иоанна Крестителя. Иоаннитами, так называемая, иудейская секта еретическая, которая просуществовала до VII века и была
одной из самых яростных гонителей христианства. И, по-видимому, это противостояние начиналось уже тогда. И вот чтобы показать, что Иоанн никак не может противостоять Христу, и он не есть мессия, как утверждали эти самые иоанниты, здесь в прологе именно говорится, не он был светом истинным, а вот другой. То есть это в результате некоего противостояния или спора с гонитами. Возможно, это одна из гипотез. Конечно, конечно. Он уже отражается и в синоптических Евангелиях, но особенно ярко в Евангелиях.